Библейская церковь «Слово благодати» представляет рождественскую серию проповедей пастора Алексея Коломийцева. Проповедь называется «Владычество младенца». В основании место Писания, книга пророка Исаии 9:6-7.
В прошлом году, если вы помните, мы посвятили целый месяц, даже немножечко больше месяца, мы говорили о факте воплощения, о том, что связано с воплощением Господа нашего Иисуса Христа. В этом году я решил сделать это немножечко короче. У меня будет три проповеди, которые будут посвящены одному тексту. Мы будем говорить о двух стихах из книги пророка Исаия, 9 глава, 6 и 7 стихи. Мы будем говорить о них сегодня, мы будем говорить в пятницу, и мы будем говорить о них в следующее воскресенье. Когда мы говорим о Рождестве, Рождество представляет собой наиболее яркое проявление божественного величия. Бог выражает себя везде. Если вы помните послание к римлянам, первая глава, говорит о том, что невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они люди безответны. То есть речь идет о факте того, что Бог проявляет Себя в Своем творении. И чем больше мы смотрим на это творение, тем больше мы понимаем, что Бог велик, Бог гигантский. Бог настолько превосходит нашу способность думать даже о Нем, когда мы смотрим на размеры Вселенной, когда мы смотрим на тонкость того, как построена Вселенная, когда мы анализируем Божьи методы, когда мы видим Его удивительные решения самых-самых разных проблем, с которыми мы сталкиваемся здесь на Земле, мы понимаем, что мы имеем дело с величайшей личностью. Воплощение Божьего Сына, оно проявляет вот это величие в наивысшей степени. Мы говорим о том, что Бог открывает Себя людям. Вообще, Бог находится на таком уровне, что мы, люди, не способны Его понимать, если Он только не откроет нам. Если вам приходилось когда-то иметь дело с радиотехникой, вы знаете, что существуют разные частоты. Ваш телефон, он тоже построен по этому, я имею в виду сотовый телефон, он тоже построен по этому принципу. Вы слышите только то, что передается на вашей частоте в ваш телефон, и вы не слышите всех остальных частот. Так вот, мы и Бог, мы абсолютно на разных частотах. Бог настолько великолепен, настолько величественный, что у нас, у людей, нет способности регистрировать Его величие, нет способности понимать Его сущность. Для того, чтобы это стало возможным, Бог открывает нам. Вот почему Библия говорит о двух видах откровения. Во-первых, это откровение в природе. Мы видим, Бог открывает нам Себя. Во-вторых, мы видим это откровение в Божьем Слове. Но в самой великой форме Бог открыл Себя нам через Иисуса Христа. В этой точке истории, в Рождество, Бог совершил невозможное. Представьте себе, безграничный, неизмеримый, нематериальный Бог, Он пересек границу материального мира. Пересек для того, чтобы принести нам откровение самого Себя в наивысшей степени. Мы не можем этого понять. Как бы мы ни думали, как бы мы ни связывали Рождество с колядками, с хорошими песнями, с хорошими богослужениями, как бы мы ни думали обо всем этом, мы никогда не способны охватить того, что произошло в Рождество. Вот почему апостол Павел пишет, первое послание к Тимофею, 3 глава, 16 стих, «И беспрекословно великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». Когда я думаю о воплощении, у меня невольно возникает вопрос, почему Бог это сделал? Почему вот этот великий, гигантский Бог умолился настолько, что Он пересек границу им же созданного творения? Для чего это нужно ему было? Ради чего он пошел на эту жертву? Это действительно была огромнейшая жертва. Бог явился во плоти. На эти вопросы есть только один ответ, друзья. Он сделал это по причине своей непостижимой для нас любви и милости. Вот это тайна Рождества. Я хотел бы сегодня говорить об этой тайне, я хотел бы вместе с вами посмотреть на причину Боговоплощения, которая не в нас, друзья. Она не потому, что мы хорошие, она не потому, что мы что-то стоим. У Бога таких земель триллионы. И сколько на этих, во всей этой вселенной, сколько материи, из которой можно создать миллиарды и миллиарды людей. Причина, почему Бог сходит на землю, причина, почему сам Бог из всех этих миллиардов планет снисходит вот сюда на землю, заключается не в нас, друзья, это нам нужно ясно понять. Она заключается только в Его непостижимой для нас любви. Только в Его благоволении, только в Его доброй воле Его сердца, по которой Он решил это сделать. Вот что говорит об этом Писание. 1 Иоанна 4 глава 9 стих. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Очень ясно Священное Писание объясняет. В этом сущность Божьей любви не в том, что мы возлюбили Его, а в том, что Он в Его сердце, Он родил, Он, у Него возникла эта любовь, Он генерировал эту любовь для того, чтобы послать Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Эта милость совершенно не заслужена нами, дорогие. Маленькими, ничтожными, ничего не значащими людьми. Псалмопевец Давид говорит об этом. 8 Псалом с 3 стиха. «Когда взираю я на небеса Твои, дело перстов Твоих, на луну и звезды, которые Ты сотворил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и Сын человеческий, что Ты посещаешь его?» В прошлом году мы подробно останавливались на том, что же произошло в этой тайне, или что содержит в себе тайна Рождества. Мы говорили конкретно о нескольких элементах. Эта тайна, она непостижима с точки зрения гармоничного, нераздельного соединения безграничного Бога и ограниченного человека. В Иисусе Христе произошло это чудо, друзья. В Рождестве, в рождении младенца Иисуса Христа неразрывно, навсегда соединился абсолютный, беспредельный, безграничный Бог и человек. Бог стал человеком вот тогда в Вифлееме. Вот тогда Он стал человеком один раз и навсегда. Если вы помните, что в этот момент Бог пересек границу материального мира и стал Бога-человеком, но еще более великое случилось тогда, когда Иисус Христос пересек границу материального мира в обратном направлении. Когда Он ушел туда, на небеса, Бога-человеком. Вот что значит тайна воплощения. Это не просто младенец, это не просто Божье Слово особенное, которое обращенное было к народу, это не просто спасение, это гигантский, глобальный, в стратегических масштабах шаг, который сделал Бог. Еще одно удивительное благословение Боговоплощения заключается в том, что Бог создал условия для того, чтобы человек мог быть спасенным. Это единственный путь был к спасению. Дело в том, что для того, чтобы человек, который согрешил, мог понести справедливое наказание за этот грех, для этого должен был быть человек, который не имеет греха. Каждый, кто рождался от Адама, имеет грех, имел и продолжает иметь этот грех. Поэтому Бог изобрел такой уникальный метод, когда Иисус Христос родился от Марии, но Он не имел греха, который был у Адама. Он родился, он был зачат под воздействием Духа Святого. Таким образом, появился Бога-человек. И, как я уже сказал, что нам очень трудно понимать, каким образом Иисус Христос сочетает в себе стопроцентного Бога и стопроцентного человека, при этом являясь неразделимой, единой, целостной личностью. Опять-таки, это было необходимо для того, чтобы Иисус Христос мог умереть за нас на Голгофском кресте. Как я уже сказал, мы подробно останавливались на всем этом в прошлом году. И если вы хотите вернуться снова к этой теме, очень важная тема в Рождество, возьмите еще раз эти проповеди, переслушайте и погрузитесь еще раз в понимание этой великой тайны, о которой говорит нам Священное Писание. В этом году мы сконцентрируемся немножечко на других вопросах. Мы посмотрим на практическое действие, на том, что Иисус Христос, являясь Богочеловеком, сделал, или какую практическую роль Он играл. И она, как я уже сказал, очень хорошо показана в книге пророка Исаия в 9 главе 6 и 7 стихи. Книга пророка Исаия содержит в себе много пророчеств о Мессии и несколько пророчеств, касающихся о рождении Мессии. Если вы помните, Исаия жил в то время, когда народ израильский все глубже и глубже скатывался в пучину греха, когда он приближался к той точке, когда Бог должен был снять свою защиту, послать Навуходоносора, чтобы Навуходоносор увел народ израильский в плен, и народ прекратил свое существование. Для того, чтобы предупредить это, Бог посылает пророков, и не только Исаию, многих разных пророков, которые, в принципе, имели несколько основных месседжей или несколько основных проповедей. Самая главная проповедь была проповедь призыв к покаянию. Он призывал, или пророки призывали вернуться. Вернуться к поклонению Богу. Вернуться к почитанию Богу, Бога сердца. Второе, пророки проповедовали и говорили о различных благословениях, которые ожидают народ, если они будут возвращаться к Богу. Третье, самое, может быть, дорогое, самый приятный предмет пророчеств. Пророки провозглашали, что однажды будет послан с неба божественный Мессия, представитель неба, который однажды, раз и навсегда, исправит ту проблему, в которой находился народ израильский. И поэтому евреи ждали Мессию. Они ассоциировали с ним очень много, они понимали, что это тот великий, кто должен прийти, и тот, кто должен решить их проблемы. Когда мы читаем пророчества, мессианские пророчества, представленные в разных книгах, и особенно в книге пророка Исаия, мы сталкиваемся с пророчествами, которые очень трудно понимаются в этой схеме. Люди ясно представляют, что им трудно жить, им нужно освобождение. Это освобождение принесет владыка Мессия. Но вдруг почему-то они встречают такие пророчества, как 53 глава книги пророка Исаия, где сказано о том, что Мессия будет страдать, где сказано о том, что он будет умерщвлен, где он предстоит совершенно не таким сильным и могущественным, как они ожидают, каким он должен был быть. Пожалуй, одним из самых сложных пророчеств являлось пророчество о Мессии, как о младенце. Это пророчество было настолько сложное, что иудейские богословы, толкователи и либеральные толкователи сегодня, они пытаются истолковать это пророчество каким-то образом, чтобы устранить из него божественность. Давайте прочитаем Исаия 9 глава 6 и 7 стихи. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа сделает это». Обратите внимание, пожалуйста, на эти стихи и посмотрите, каким образом представлен здесь Мессия. Как я уже сказал, что евреи ожидали сильного Мессию. Они ожидали воина, они ожидали того, кто установит власть, кто лишит всех врагов каких-то возможностей атаковать их, кто изменит их экономику, кто насытит их благополучием. И здесь вдруг они слышат пророчество о младенце, пророчество, которое не показывает его таким, каким хотелось бы видеть. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Как я уже сказал, что либеральные богословы пытаются как-то изменить смысл этого, и они говорят, если младенец, то это, скорее всего, сын следующего царя, который просто будет очень успешным царем, и он успешно будет, некоторые люди даже называли имена, там, как Езекия, царь был, который был через несколько поколений после того царя, который жил в это время. Но в действительности текст, который представлен здесь, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира, абсолютно точно и однозначно говорит, что этот младенец является Богом. И об этом я хотел бы с вами сегодня поговорить. Эта тема займет три части. Сегодня мы будем говорить о владычестве младенца. В пятницу мы остановимся на его служении примирения. Мы коснемся вот этой фразы «князь мира». И в следующее воскресенье мы коснемся на его специальном служении нам, людям. Мы будем говорить о Иисусе Христе, о Мессии, как о чудном советнике. Давайте посмотрим немножечко на первую эту часть. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его». Бог действительно является владыкой вселенной. Ясно, Он ее сотворил, Он ее держит в своих руках, Он управляет каждым элементом. И мы знаем, что триллионы звезд и галактик повинуются Ему. Мы знаем, что каждая точка, каждый атом повинуется всемогущему Богу. Библия говорит несколько таких штрихов. Посмотрите, Иеремия, 5 глава, 22 стих, говорит о том, что Ему покоряется море. «Меня ли вы не боитесь, — говорит Господь, — предо мною ли не трепещете? Я положил песок границею моря, вечным пределом которого не перейдет. И хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но приступить его не могут». Друзья, вот этот принцип отражен во всей вселенной. Миллионы звезд, галактик движутся, каждая со своей скоростью, по своему направлению, по своей траектории. И все это отражает то, что у Бога есть четкий, ясный порядок, и в этом порядке все функционирует. И здесь через пророка Исаия он говорит, я положил предел в воде, океану, морю, и он находится, океан находится в этих пределах, в мной установленных пределах. Более того, звезды ему покоряются. Пророк Исаия говорит в 40 главе, 26 стих. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их счетом, он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе, у него ничего не выбывает». Речь идет о Боге, который контролирует все звезды и всех их называет по имени. Он знает абсолютно все, и у него все абсолютно точно находится под контролем. Из всего существующего в материальном мире, друзья, против Бога восстал только человек. Все остальное ему покоряется. Только человек. Человек является единственным творением, который не принимает Божьего владычества. Который вот тогда, в момент грехопадения, который бросил вызов. Он попытался самостоятельно управлять жизнью. Бог положил предел морю, и море стоит там. Бог положил траекторию звездам, и звезды движутся там. Бог положил путь человеку, а человек не хочет быть в этом пути. Человек хочет найти справа, найти возможность самостоятельно распоряжаться своей жизнью. И этим самым человек совершил катастрофу грехопадения. Мы посмотрим на этот текст из книги пророка Исаия, 9 глава. Мы посмотрим с нескольких сторон. Мы посмотрим на владычество Мессии, чтобы мы могли понять его глубину и практическую важность для каждого из нас. Прежде всего, это владычество личное. Что означает? Вот посмотрите, когда мы говорим о том, что Бог является владыкой вселенной, что Бог является тем, кто управляет звездами, Он является тем, кто управляет химическими процессами, которые происходят, законы природы в Его руке, все глобальные процессы. И за всем этим мы часто упускаем вот эту деталь, что Бог не только стратегический владыка, Бог личный владыка. Бог имеет владычество личное. Давайте посмотрим еще раз. Исаия 9 глава 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». В рождении Иисуса Христа Бог предпринял специальную акцию. Как мы уже говорили, что человек слышит и видит о том, что Бог велик каждый день. Как только он выходит на улицу, он видит творение Божие. Человек имеет возможность соприкасаться с этим глобальным его владычеством, но через Иисуса Христа Бог взял свое великолепие, свою силу, свое превосходство, свою личность, и Он воплотил ее в форму, которая может приблизиться к человеку и стать рядом с ним. Опять-таки, нам непостижимо, как это возможно. Если посмотреть на размер Земли по сравнению с гигантскими масштабами Вселенной, то Земля – это пылинка вообще. А люди на этой Земле – это вообще пылинка из пылинок. Каким образом этот гигантский великий Бог смог умолиться до такой-такой мельчайшей величины? Мы не можем этого понять. Но мы точно знаем, для чего Он это сделал. Он это сделал прежде всего, чтобы свое вот это великое владычество принести и поставить рядом с нами. Ибо младенец родился нам, сын дан нам. Матфея 1 глава 22 стих. Евангелист Матфей приводит другое пророчество Исаии, в котором также подчеркивается близость Бога к человеку, которая имела место в Рождество. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит «с нами Бог».» Вы знаете, Бог присутствует всегда и везде, Бог вездесущ. Нет такого места, которое было бы недоступно Богу. Бог есть Дух, Он пересекает собой всю Вселенную. Невозможно каким-то образом говорить о том, что Бога где-то нет. Бог абсолютно вездесущ. Когда написано о том, что с нами Бог, нарекут Ему имя Иммануил, речь идет о том, что в Рождество, в Боговоплощении, Бог являет Себя или приближается к человеку в другом смысле. Он приближается к человеку с другой стороны – Он приближается к человеку на личном уровне. Иисус Христос принес людям реальность Божьего владычества так близко, как это не было возможным никогда. Божье владычество или его личностная сторона имеет две конкретных фазы или имеет две стороны, которые касаются каждого из нас. Во-первых, это личная подчиненность владыке. То есть, когда Иисус Христос пришел и стал рядом на земле, это означало, что Бог великий теперь настолько близок, что все то, что Он говорил, человек на сегодняшний день становится ответственным перед Ним. Человек всегда был ответственным перед Богом. Человек знал, что обязательно рано или поздно ему нужно давать ответ. Но тогда, когда Бога не видно, тогда, когда Бог где-то далеко, когда Бог где-то в духе только, человеку трудно соединить и трудно осознать эту реальность. Евреям 1 глава с 1 стиха написано, «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, держа все словом силы его, совершил собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия Бога на высоте». Воплотившийся Божий Сын был прежде всего откровением Бога для людей. С момента того, когда человек согрешил, Бог обращался к человеку. Он обращался через пророков, Он обращался через закон, Он обращался через столб огненный и облачный, помните? Он обращался через суды Божии, которые Он посылал на отступивший от Него народ. Он говорил, говорил и говорил. И суть этого одна. Суть этого – вернитесь к владычеству. Вернитесь к тому положению, которое вы отвергли в Эдемском саду. Иначе вы не сможете жить, иначе вы погибаете. И вот после всех этих длительных слов, длительных обращений Бога к человечеству, Бог предпринимает абсолютно немыслимое и непостижимое нами действие. Написано, Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне. То есть Он теперь взял Сам, облегся во плоть и подошел непосредственно к человеку для того, чтобы сказать ему то же самое. Вернись к владычеству. Евангелист Иоанн подтверждает это. Он говорит о том, что одно дело, когда Бог находится где-то в недосягаемом для людей постороннем мире, вот, потустороннем мире, и другое дело, когда Он присутствует вот здесь рядом. Послушайте, Бога не видел никто никогда. Но дальше, единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. То есть все то, что Бог говорил через пророков много раз, вернитесь, послушайте, покоритесь, живите. Все то, что было раньше сказано, все то, что звучало в словах, теперь выражено в конкретной личности. Бог открыл себя через Иисуса Христа. Приблизив к людям реальность Бога, Иисус приблизил реальность ответственности перед ними. Это личная подчиненность Владыке. Вы знаете, когда-то Иисус Христос сказал людям, которые вокруг Него были, Он сказал о том, что судить мир будет не отец, а будет сын. Послушайте, 5 глава Евангелия Иоанна, 22 стиха. «Ибо отец не судит никого, но весь суд отдал сыну, дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит отца, пославшего его». Причина, почему так происходит, заключается именно в Боговоплощении. Именно в том, что Бог пришел один на один, лично встретился с человеком через Иисуса Христа. Иисус Христос пострадал за человека. Иисус Христос однажды, написано, будет судить мир. Итак, Иисус пришел, чтобы на личном уровне явить людям величие Божьего владычества, сделав еще более реальной ответственность перед Ним. Но есть еще вторая сторона личного владычества. Так Иисус открывает Божье владычество, когда Он приходит. Вторая сторона заключается в личной принадлежности Владыки. Что это такое? Когда мы говорим о Боге приближающемся, то чем ближе Бог, тем страшнее Он для тех, кто не покорен Ему. И тем радостнее и приятнее Он для тех, кто Его, для тех, кто живет им. Вот почему Рождество такой радостный праздник. Вот почему христиане всегда связывали с Ним тепло, упование, надежду, в самых разных обстоятельствах находясь. Личная принадлежность Божьей, принадлежность Владыке, Мессии, Иисусу Христу, она открывается в нескольких сферах. Во-первых, это Божья защита. Материализовавшись Божье присутствие среди людей, Бог показал реальность того, что признающие Его владычество или следующие за Ним, они пользуются Его покровительством и защитой. И Иисус ясно это показал. Заметьте, когда Бог действовал, Его не видно было. Когда Он проявлял различные сферы, Он тоже охранял кого-то, защищал кого-то, оберегал кого-то. Но это было не так явно, это не было так личностно. Но когда пришел Иисус Христос сам лично берег учеников. Если вы помните 17 глава Евангелия Иоанна, Иисус Христос в молитве говорит: «Тех, которых Ты дал мне, я сохранил». Они видели, как Он защищал их от шторма, они видели, как Он кормил их, они видели, как исцелял Он их болезни, они видели, как Он контролирует вселенную, они понимали, что с Иисусом Христом ты находишься под Божьей защитой. Не все это понимали. Если вы помните, фарисеи и книжники постоянно имели с этим проблемы. Они видели все те же самые чудеса. Они слышали все те же самые слова, но у них постоянно было противостояние с Иисусом Христом. Одна из ситуаций описывает такой ответ Иисуса Христа им. Евангелие Иоанна, 10 глава, 25 стих. Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и вы не верите. Дела, которые я творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне, но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как я сказал вам». Он объясняет причину, почему эти люди находятся здесь, видят все то же самое, но они не могут воспринять этого благословения, которое имеют ученики и другие Его последователи. Причина одна – они не приняли Его владычество. Он говорит: «Вы не из овец Моих». Кто такие овцы? Овцы – это те, кто покорен. Овцы – это те, кто следует. Посмотрите, он продолжает дальше, 27 стих. «Овцы Мои слушаются голоса Моего». Заметьте, сколько здесь личного контакта. Овцы Мои, они принадлежат Ему. Он их хозяин, Он их владыка. Вот этот элемент принадлежности, Он веет теплом, Он дает надежду. И я знаю их, и они идут за Мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно. Он ясно объясняет вот это благословение приблизившегося Владыки. Иисус пришел на землю не для того, чтобы мы вспоминали сейчас младенца, который лежал в яслях. Иисус пришел на землю для того, чтобы стать нашим личным добрым пастырем, чтобы мы стали Его овцами, чтобы у нас была вот такая связь с Ним. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и я знаю их, чтобы мы стали под Его защиту. Послушайте эти слова, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. Я слышал такие фразы. Люди говорят, да, никто не может похитить из руки, а сам человек может выскользнуть. Друзья, почитайте черным по белому, что здесь написано. Бог Иисус Христос провозглашает и говорит, я даю им жизнь вечную. И для тех, кто не понял, не погибнут вовек. И дальше только никто не похитит их из руки Отца Моего, из руки Моей. В этом наше утешение, друзья. В этом радость Рождества. В этом суть того, что если ты признал Его владычество, ты можешь отдыхать в Нем. Ты можешь доверить Ему свою жизнь. Ты можешь быть уверенным и ясно, что через какие бы ухабины жизнь ни вела, Его рука будет тебя нести. В этом Божья защита. Кроме того, это Божья помощь. Послание к евреям, 2 глава, 17 стиха написано. Поэтому он должен был по всему уподобиться братьям, во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа, ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Иисус Христос стал человеком, Он вошел в нашу жизнь, Он вошел в гущу нашей жизни, Он вошел в самые серые, в самые темные, в самые тяжелые точки нашей жизни. Он, написано, был искушен для того, чтобы Он сегодня искушаемым помогал. Вот что значит личное владычество. Мы знаем, что тот, кто с нами, мы знаем, что тот, кто является нашим владыкой, он не просто там, наверху, и он, конечно, Бог, ему хорошо. У него голова не болит. Ему на душе не муторно. Но Иисус Христос стал человеком для того, чтобы испытать и головную боль, и тяжелейшую боль предательства, и тяжелейшую боль насмешек. И тяжелейшее отвержение Отца, когда Отец отвернул от Него взгляд, когда Он взял на Себя грех человека, и когда гнев Божий обрушился. И вот этот Божий Сын, этот Мессия, пришел на землю для того, чтобы стать нашим владыкой, друзья, для того, чтобы стать нашим утешением. Есть еще третий элемент, связанный с вот этим личным аспектом принадлежности Божьему владычеству. Это Божье общение. 1 Иоанна, 1 глава, с 1 стиха. Евангелист Иоанн пишет так. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенной. Посмотрите, здесь речь идет о нашей правильной жизни, о том, что мы могли жить и радоваться. Так вот, начало этой жизни имеет, вернее, берется, эта жизнь берет свое начало в точке Боговоплощения. Послушайте, о том, что было от начала, что мы слышали и дальше, что мы видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Бог явил себя в человеческом образе, и Он жил на земле, Он общался с учениками, с тем, чтобы ученики могли на реальном уровне установить с Ним общение. Одно дело, когда человек молится Богу, и он обращается к гигантской личности, которую он никогда не видел. Другое дело, когда Бог принял человеческую плоть, и Он ел вместе с учениками, и Он молился вместе с ними, и Он помогал людям вместе с ними, и Он проповедовал Слово вместе с ними, и у них установилось то, что апостолы пишут здесь – общение. Общение на человеческом, понятном уровне. И послушайте, что, насколько важно это общение. Апостол говорит о том, что вот эту вечную жизнь мы видели, теперь свидетельствуем и возвещаем вам, она была у Отца и явилась нам, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Бог так сделал. Он пришел на землю для того, чтобы ученики могли иметь с Ним общение. И потом они написали Слово. Это уже люди написали. Дух Святой через людей. Это слово, написанное как свидетельство для того, чтобы мы сегодня могли иметть общение с апостолами, которое ведет нас к общению с Богом, которое ведет нас к общению с Иисусом Христом. Итак, воплощение Божьего Сына принесло Божье владычество на личный уровень жизни людей, ибо младенец родился нам, Сын дан нам. Второй элемент Божьего владычества или владычества Мессии, очень важный элемент, это владычество смиренное. Как я уже сказал, что ожидая пришествия Мессии, многие иудеи представляли себе могущество царя и воина, который придет, и его пришествие будет сопровождаться катаклизмами природными. Отчасти причина, почему евреи так думали, заключалась в том, что пророчество о пришествии Мессии они объединяют в себе первое и второе пришествие. Когда мы читаем о пришествии Мессии, то очень часто мы видим, когда элементы первого пророчества, вернее, первого пришествия и элементы того, что будет во втором пришествии, объединены и представлены как одно событие. Поэтому людям трудно было представить себе, что Мессия придет в образе младенца. Ибо младенец родился нам, 6 стих, сын дан нам. В некоторых религиях существуют обычаи поклоняться младенцам. Не знаю, если вы следите за тем, что происходит в религиозном мире. В прошлом году в новостях была информация о том, что в Непале избрали новую богиню. Конечно, сам факт того, что богиню избирают, уже интересное явление. Бог должен быть, его не нужно избирать. Но наиболее интересная его часть была то, что ею стала трехлетняя девочка. И теперь ее возят по разным городам, и ей поклоняются люди, поклоняются богине. Так они себе представляют. Отчасти это связано с тем, что дети, они еще маленькие, и еще сильно много плохого делать не могут. Вот, еще не научились делать очень много плохого. И поэтому люди как-то ассоциируют детей с какой-то невинностью такой. И поэтому выбирают из детей кого-то, ну не знаю, может быть, более красивую или не знаю по каким еще признакам выбирают и поклоняются. Это абсолютно неправильно и нелогично, безусловно. Вы понимаете, да, что предположить, что младенчество имеет какой-то особый статус святости, это абсурдно. Потому что все, что происходит здесь, это просто у детей нет еще достаточно развитого ума, чтобы реализовывать свой грешный потенциал. И вы это замечаете. По мере того, как ребеночек растет, он учится манипулировать точнее. Раньше он просто кричал, а сейчас он уже знает, когда закричать, когда замолчать, для того, чтобы своего добиваться. Вот, если он еще чуть-чуть вырос, он уже не только кричит, он уже может папе сказать одно, а маме сказать другое, для того, чтобы получить и от папы, и от мамы все, что нужно. Голова работает, человек же умнее становится. И его внутренняя греховная природа, она просто выражается. Так вот, дети поменьше, у них еще меньше голова работает, и меньше всего этого выражается. Но суть та, как была, так и остается там. Это греховная сущность. Когда мы говорим о том, что Иисус родился на земле, и Он не сразу пришел взрослым человеком, а Он стал младенцем, Он появился на земле как младенец, для этого есть несколько серьезных причин. Самая главная причина в том, что через это Он подчеркнул свое смирение. Он подчеркнул, что Его владычество отличается от того владычества, которое известно нам. Владычество людское связано с гордыней. Оно связано с утверждением себя. Оно связано с тем, что человек добивается своего, что он давит кого-то, что он каким-то образом утверждает свою собственную линию. Владычество Иисуса Христа совершенно другого рода. Вот почему, когда Он родился младенцем, я никогда не могу охватить это. Каждый раз, когда я встречаюсь с рождественскими текстами, представьте себе, Бог стал младенцем, который полностью зависит от своих родителей. Он не может себя накормить. Он не может за собой убрать. Это Бог, владыка вселенной. Иисус Христос пошел на это по одной простой причине. Он пошел на это, чтобы показать, что Он абсолютно, полностью зависит от своего Отца. Он знает, что Марией и Иосифом управляет Отец. И поэтому Он мог стать настоящим младенцем. Это не такой младенец, который лежит, лежит, долго есть не дает. Окей, сейчас я быстренько раз чудо совершу, и здесь что-то мне из капельницы сразу. Direct delivery. Абсолютно нет, Он стал настоящим младенцем. Он полностью поставил себя в зависимость. В этом суть Его владычества. В этом суть всего того, что мы видим в жизни Иисуса Христа. Интересно, как Его владычество, как Его власть всегда проявлялась в Его полном доверии Отцу. Я несколько примеров приведу. Во-первых, Он был способен побеждать дьявола во время искушения в пустыне, если вы помните. Он полностью полагался на Слово Отца. Он не вел себя так: «Хорошо, встретились с тобой. Вот он ты, Змей Горыныч. Люцифер, я еще был там. Сейчас мы с тобой здесь счеты сведем. Я же Божий Сын. Я же тебе сейчас покажу». Ничего, ни малейшего намека нет. Христа здесь нет, не видно. Постоянно, как только он сталкивается с чем-то, он сразу полагается на Бога и на Его Слово. Вот это владычество, и это владычество побеждает дьявола. Нам нужно ясно понимать природу владычества Иисуса Христа. Почему? Потому что она непосредственно касается нас. Она касается нашей способности побеждать, нашей способности жить. Как только мы концентрируемся на своей силе, мы сразу проиграем. Как только мы концентрируемся на какой-то форме своей значимости, мы обязательно провалим эту точку. Иисус Христос принес свое владычество в этой форме. Матфея 4:4. Он же сказал ему в ответ: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким...» Написано: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Кроме того, он был способен переносить предательство, опять-таки, доверяясь воле своего Отца. Вот эта сила, это реальное владычество. Друзья, когда нас выводят из себя какие-то неправильные, несправедливые действия людей. И мы находим оправдание своим раздражению, своей обиде по причине того, что мы смотрим и говорим: ну посмотрите, как негодно поступают с нами, как плохо делают то, что делают. Заметьте, Иисус Христос переживает ситуацию, когда Иуда 3,5 года рядом с Ним, и Он точно знает, что это предатель. И Он остается абсолютно спокоен даже тогда, когда у Него спрашивают, кто это. Послушайте, Матфея 26 глава 23 стих. Он же сказал в ответ: «Опустивший со мной руку в блюдо, этот предаст меня». Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о Нем. Вот понимание этого – настоящее владычество. Иисус Христос ясно знает, что воля Отца исполнится точно. И Он движется шаг за шагом. И здесь написано, впрочем, Сын Человеческий идет, как написано. Эти все волнуются. А кто же это? Не я ли, Господи? Для нас всех это естественное волнение. А Иисус Христос не волнуется, Он точно знает, кто это. Но способность победить это психологическое напряжение только в том, что Он ясно полагается на волю Своего Отца. Он говорит, впрочем, Сын Человеческий идет, как написано. Да, тому человеку горе, ему плохо. Третье. Он был способен не бояться Пилата. Когда он стоял перед судом, он знал, что мир и его жизнь полностью контролируются Богом, и поэтому он имел власть, он оставался владыкой. Иоанна 19 глава с 10 стиха, Пилат говорит ему, «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечает, «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше, посему более греха на том, кто предал меня тебе». Заметьте еще раз, то же самое, вот это владычество, смиренное владычество. Я как-то несколько раз проповедовал на эту тему о силе смирения, о побеждающем смирении. Вот это проявление, оно в максимальной степени проявилось в Иисусе Христе. Нам всегда кажется, что для того, чтобы победить, нам нужно быть сильными, гордыми, утверждающими себя, уверенными в себе и так далее. Бог знает по-другому. Бог ясно знает, что для того, чтобы мы были победителями, Он послал Иисуса Христа на землю, который показал нам жизнь полной зависимости от Бога. Вот почему, друзья, Он периодически выбивает из-под нас подпорки. Он вытаскивает то, на что мы привыкли опираться. Он вытаскивает из-под нас то, что составляет нашу собственную значимость, то, что дает нам вот этот эффект утверждения самих себя. Последнее. Он принял на себя человеческий грех, умерев за него на кресте, доверяя свой дух небесному Отцу. Заметьте, вот в этой самой критической точке, когда гнев Божий достиг пика, из-за греха, который был на Иисусе Христе. Слушайте, 23 глава Евангелия от Луки, 46 стих. Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой», и сказав, испустил Дух. Иисус Христос полностью полагался на Отца. Он доверял Отцу даже в смерти. Эти характеристики смиренного владычества Иисуса Христа – родившись на землю младенцем, Иисус полностью доверил свою жизнь мудрому, могущественному и любящему небесному Отцу. И даже тогда, когда ему приходилось переживать тяжелейшие страдания, в сердце Иисуса не возникало ни малейшего ропота, ни малейшего признака бунта. Он показал нам истинное величие. Филиппийцам 2 глава с 6 по 8 стих открывает нам это. Смотрите, «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба и сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, став послушным даже до смерти и смерти крестной». Вот в чем сила владычества Мессии. Он стал послушен, он смирил себя, он подчинил себя любой точке. Он подчинил себя Отцу, и он послушно идет. «Господи, Ты ведешь меня сюда, я иду с Тобой сюда. Господи, Ты ставишь меня в эти обстоятельства, я иду в этих обстоятельствах». Это началось с младенчества, с его полной зависимости от родителей. Это закончилось Голгофским крестом, когда здесь он уже не в руках родителей, а в руках воинов, которые плюют в него, которые издеваются над ним, которые прибивают его к Голгофскому кресту. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Но послушайте 11 стих. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца». В этом смиренное владычество Мессии. Следующий, третий элемент, который мы видим в этих стихах, это владычество действенное. Посмотрите слова «владычество на раменах его». Эта фраза «владычество на раменах», она говорит о власти, о управлении, которое лежит на плечах. То есть это элемент, который передает нам практическую форму или практическое выражение, практическое применение власти. Он не просто имеет власть. Владычество на раменах его означает, что эта власть практически осуществляется. Иисус Христос, родившись, появившись на земле, стал как человек, Иисус Христос действительно управляет миром. Вот несмотря на его смирение, несмотря на то, что он пришел вот в такой форме униженного человека, раба написано здесь, несмотря на все это, он является действенным владыкой. Я несколько текстов Священного Писания приведу вам, чтобы вы увидели, что Иисус Христос действительно обладает колоссальной силой, не просто силой, а он действительно держит руку на пульсе всей вселенной. Во-первых, он создал мир. Колоссянам 1:16 написано, ибо им, там об Иисусе Христе сказано, им создано все, что на небесах, на земле видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. Когда в книге Бытия написано «сотворим человека», когда Бог говорит «сотворим человека по образу нашему», речь идет о том, что Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, они втроем участвуют в акте созидания, в акте творения. Второе, он держит мир, он не только создал мир, он продолжает его поддерживать. 17 стих этой же главы. «И он есть прежде всего, и все им стоит». Вот этот воплотившийся Иисус Христос, вот это чудо Боговоплощения. Бог показал, проявил себя. И этот Богочеловек, понятный и доступный нам, на личном уровне связанный с нами, этот Богочеловек, он продолжает иметь власть, иметь колоссальное владычество. Иисус Христос держит вселенную до того момента, пока она не исполнит всего, что она должна исполнить здесь. Пока она не отработает, пока она не поможет достичь им установленной цели. Кроме того, он победил дьявола, Иисус Христос. Вы знаете, что дьявол был врагом Божьим, и это реальный, настоящий враг. Он был врагом с момента его падения, стал врагом. И на протяжении всей истории он атакует Бога с разных сторон. Самый главный объект его атаки направлен против человека, потому что человек является венцом творения. Первое, что дьявол сделал, он искусил Адама и Еву, и этим самым он захватил власть над человечеством, став князем мира сего. Поэтому каждый человек рождается уже с вот этой бациллой внутри, с бациллой эгоцентризма. Это то, что мы унаследовали от Адама в результате этой дьявольской атаки. И дьявол на протяжении всей истории, он, в принципе, потирает руки. То есть он действительно ощущает себя хозяином. Вот почему, когда Иисус Христос пришел, и дьявол встречается с ним в пустыне, когда он искушал его в пустыне, он ему предлагает, он показывает, смотри, все царства мира. Я тебе их дам, если ты мне поклонишься. То есть он действительно ощущает себя хозяином мира. Для того, чтобы дьявола победить, для этого нужен был Голгофский крест. Поймите правильно, Бог никогда не терял власти над дьяволом. Бог мог бы отправить дьявола в озеро Огненное сразу с первого момента, но его нужно было бы отправить вместе с человеком. Ради спасения нас с вами, ради спасения человека, Бог становится человеком. Бог начинает эту глобальную акцию под названием «Искупление». Бог живет в человеческой плоти. Бог принимает на себя грех. Бог в образе Иисуса Христа терпит на себе гнев справедливый за этот грех. Для того, чтобы вот там на Голгофском кресте поразить дьявола. Колоссянам 2 глава 13 стих. «И вас, которые были мертвы во грехах, в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простил нам все грехи, истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас, Он взял его от среды и пригвоздил его ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Это сделал Иисус Христос, друзья. Вот что мы празднуем, когда говорим о Боговоплощении. Кроме того, Он спас человека. Титу 3 глава 4 стих. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которую мы сотворили, а по Своей милости». Заметьте, на Голгофском кресте, когда Иисус Он явился Богом, который должен был осуществить эту акцию. Троица есть, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Именно Богу Сыну нужно было осуществить эту акцию. Принять плоть, пойти на Голгофу и там бороться с дьяволом, для того, чтобы его победить. И теперь, кроме того, Бог Сын дает нам свою праведность. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости. 1 Коринфянам 6:19 написано: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Духа Святого, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою». Друзья, Он наш Владыка, мы принадлежим Ему полностью. Кроме того, Он сохраняет спасаемых. Вот что значит владычество на раменах Его. Он контролирует все. Вот этот младенец, который родился тогда в Вифлееме, он сохраняет спасаемых. Он не только спас человека, он продолжает поддерживать своих детей в испытаниях. Он продолжает ходатайствовать о своих детях перед Небесным Отцом. Римлянам 8:34. Кто осуждает? Иисус Христос умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано: за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Посмотрите 37 стих. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Он дает нам силу для того, чтобы преодолевать. Он ходатайствует перед Отцом, здесь написано. Он и ходатайствует за нас. И Он дает нам силу для того, чтобы мы могли преодолевать это. Следующее. Он будет судить мир. Он будет судить всех христиан, во-первых. Это будет один суд. Тогда, когда мы все, все те, кто будет восхищен в земле, предстанет перед судилищем Иисуса Христа, где Он будет определять уровень наград для спасенных. Это один тип суда. 2 Коринфянам 5:10. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово». Вот это слово «судилище», слово «бема» греческое. Это слово означает, им называли судей на Олимпиадах, во время Олимпийских игр. Это слово отличается от того судьи, который будет на Великом Белом Престоле. На Олимпиаде дают награды, кто как бежал. Здесь написано: «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово». Христос будет этим заниматься. Кроме того, Христос будет судить всех остальных. Мы уже читали Евангелие Иоанна, 5 глава, 22 стих. «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца». Вот что значит владычество на раменах Его. Последнее. Однажды Он совершит окончательную победу. Заметьте, Он сотворил мир, и мы читаем, как Он проявляется постоянно, постоянно. Иисус Христос, Божий Сын. Это дойдет до финальной точки. Это дойдет до той точки, когда Он совершит окончательную. Он же, Иисус Христос. 15 глава, 22 стих. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христово в пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои». Все эти тексты говорят о том, что Иисус Христос является владыкой, который реально управляет миром. И когда было сказано: «Младенец родился нам, Сын дан нам, владычество на раменах Его», эти слова означают о том, что Он продолжает контролировать вселенную, Он продолжает осуществлять извечно приготовленный Божий план. И самое последнее, несколько слов буквально по поводу Его совершенного владычества. Мы говорили о личном владычестве, мы говорили о том, что это владычество смиренное. Мы говорили о том, что это владычество реальное, действенное. Оно продолжает действовать, и посмотрите, сколько разных сфер мы коснулись, где оно проявляется. Последнее – это владычество совершенное. Любой представитель земной власти несовершен. Одно у него получается, другое не получается. С военной частью его владычества нормально, с экономикой плохо. С экономикой лучше, со здравоохранением не очень. Здравоохранение лучше, там, окружающая среда и так далее. У каждого владыки есть свои какие-то проблемы. Родившийся на землю Мессия отличается совершенством своего владычества. Давайте еще раз посмотрим на эти стихи. «Ибо младенец родился нам, Сын дан нам, владычество на раменах его и нарекут ему имя «Чудный советник», «Бог крепкий», «Отец вечности», «Князь мира». Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа сделает это. О том, что Мессия является князем мира и чудным советником, мы будем говорить в следующих двух проповедях, как я уже сказал. Сегодня мы посмотрим на вопросы его могущества, вечности и безгранично постоянно возрастающей власти. Божий Сын, Он стал человеком. Он стал человеком для того, чтобы вот эту реальность божественного владычества принести на уровень земли. Его смирение и полная покорность Отцу, они нисколько не умолили Его могущество. Они, наоборот, представили Его в совершенстве, в мессианском совершенстве. Давайте посмотрим на эти три аспекта. Во-первых, Исаия подчеркивает силу владычества. Нарекут Ему имя «Чудный советник», «Бог крепкий». Очень интересное слово «Бог крепкий» – «Эл-Гибор». Это сильный, могущественный Бог. Слово «Гибор» применяли, когда говорили о властном, сильном воине, о чемпионе. О Голиафе можно было бы сказать, что он гибор был. То есть он был настолько могущественным, он был сильным, в нем, на него люди смотрели как на могущественного, сильного, непобедимого воина. Когда Исаия говорит «Бог Эл-Гибор», «Бог Гибор», «Эл» – это «Бог Гибор», «Эл-Гибор», когда он говорит «Бог крепкий», он подчеркивает, что этот младенец смиренный, который родился как человек, он содержит в себе божественные качества, настолько сильные, настолько могущественные, что они проявляются в сравнении с этим сильным воином. Иисус в действительности стал воплощением величайшей Божьей силы. На протяжении его жизни несколько раз ученики удивлялись, сокрушались и падали ниц. Вот одна из таких ситуаций, Марка 4 глава 41 стих. Помните, когда он успокоил бурю на море, написано: «И убоялись страхом великим, и говорили между собой, кто же сей, что и ветер, и море повинуется ему?» Иисус, рождение которого мы вспоминаем сегодня, он всегда обладал феноменальной силой. В любой точке своей жизни он мог, он имел способность сделать самые-самые великие дела. Евангелист Иоанн начинает свое Евангелие с представления могущества Иисуса Христа. Посмотрите, Иоанна 1:1. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека». Посмотрите, 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как единородного от Отца». Посмотрите, эти стихи представляют нам Логос, представляют Иисуса как Слово, представляют то, что Слово было у Бога, Слово было Бог, оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, что появилось только во Вселенной. И написано, что вот это Слово стало плотью, и оно обитало с нами, полное благодати и истины. Итак, Иисус Христос, Он является абсолютно могущественным владыкой, который может сделать абсолютно все. Второе, Он является вечным владыкой. Здесь написано: «Бог крепкий, Отец вечности». Бог сотворил время. Бог живет вне времени, точно так же, как и вне пространства. И нам очень трудно понимать, что это такое. Когда написано здесь «Бог вечности», речь идет о том, что вот этот младенец, который появился на земле, он является вот тем потусторонним. Он является тем, кто выше времени. Он является Отцом вечности. Он знает о том, что время существует. Он его сам создал. Но он настолько превосходит. Нам это трудно понять. Вот почему мы говорим о том, что это величайшее чудо, когда Бог пересекает границу материального мира, когда Он входит в наше измерение, пространство, времени. И еще большее чудо, когда Он берет с собой человеческое тело и уводит его туда, в мир, в котором нет пространства и нет времени, и нет материи в том смысле, в котором мы ее понимаем. Мир, в котором отсутствуют наши измерения, это совершенно другие измерения. Вот почему здесь сказано «Отец вечности». Он наш Отец, Но Он вместе с тем является Творцом и Создателем всего, контролирующим абсолютно все. Мы, люди, постоянно зависим от времени. Каждый новый день может принести нам с собой какие-то неожиданные проблемы. Мы ожидаем каких-то проблем периодически. Мы знаем, кто-то приближается к старости, знает, что будет стареть. Кто-то начинает болеть и думает, а что будет дальше с моей болезнью. Вы знаете, что Бог, что Иисус Христос является Отцом Вечности. Все дни в Его руке. И все то, что происходит в этих днях, контролируется им. Откровение, 22 глава, 5 стих, говорит о том, что Он контролирует вечность, и ночи там не будет. И не будет уже иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. Есть еще третий очень важный элемент, связан с совершенством владычества. Это безграничность этого владычества. 7 стих. «Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве Его, чтобы Ему утвердить Его и укрепить Его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа сделает это». Заметьте, израильский народ ожидали царя, который восстановит трон Давида. Исаия говорит о царе, который троном Давида не ограничится. Здесь написано, умножению владычества и его и мира нет предела на престоле Давида. То, что сделал Мессия однажды на Голгофском кресте, то, что он продолжает делать сегодня, завоевывая все больше и больше душ для царства своего, однажды написано, будет осуществлено так, что вся земля, она будет ясна, или вся вселенная будет ясно признавать его владычество. Филиппийцам 2 глава с 9 стиха написано, «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца». Абсолютно каждый человек, когда-либо живший на земле, придет к этой точке, что он признает совершенное владычество Иисуса Христа. Одни сделают это в радости, в торжестве, разделяя с Ним общение и богатство вечного царства. Другие вынуждены будут признать Его власть в злобе, в агонии, скрежеща зубами в озере Огненном. Итак, пророк Исаия представляет нам удивительные качества родившегося Мессии. Мы говорили сегодня о том, что Мессия, он является владыкой, этот владыка, личный владыка, это смиренный владыка, это действенный владыка. Это владыка, который не имеет границ.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12-я авеню, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!